«Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто слушает радио «Спутник» на 91,2 FM. Сегодня программа «Надкушенное яблоко» пригласила к себе в гости двух представителей цирка. Во-первых, представитель знаменитой цирковой династии Ярослав Запашный. Во-вторых, пиар-директор программы, которая сейчас идет в Пермском цирке, Сергей Белинский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Пермь.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Приветствуем Урал. Мы рады быть у вас в гостях.
И мы рады видеть вас на нашей сцене и в нашей студии. Сергей, начнем с вас. Извините уж, Ярослав. Вы пиар-директор, но мне известно, что вы были коверным какое-то время. Как происходило развитие вашей карьеры и чем занимается пиар-директор программы?
Скажем так, в этой программе я работаю 15 лет и прошел все стадии. То есть я начинал с униформы, подметал манеж, стал потом помощником человека, кто убирает клетку с тигром, то есть помощник ассистента, потом ассистентом, в акробатику, в балет, стал репетировать клоунаду. И клоунаду я работал почти 10 лет, это не какое-то время, это, скажем так, неплохой стаж. Но пандемия настала, и после пандемии я пока еще не возвращался к этой профессии. Но в то же время администратором, помощником администратора я работал единовременно, что и артистом в каждом городе. И изучал маркетинг, изучал СММ, и все изучал, и пришел к тому, что сейчас...
И наизучал.
Изучал, выучил... Скажем так, и пришли к тому, что опыт в этом направлении сейчас позволяет уже быть и пиар-директором, и планировать гастроли в таком формате, что мы приехали вот к вам, скажем так. Четвертый раз уже. Сначала с Всеславом я приезжал, был как артист, да, как администратор. И вот сейчас уже с Ярославом, с сыном Всеслава мы приехали.
И мы очень рады вас видеть. Ну, а теперь, Ярослав, к вам. Вы родились в знаменитой семье. Я знаю, что вы выросли в Казани, верно? Какое-то время вы там жили. Там же вы закончили театральный институт.
Да, так сложились обстоятельства, но, естественно, я родился в знаменитой, да, цирковой семье, и мама, и папа на тот момент работали в цирке. Волею судьбы, к сожалению, они, конечно, развелись, и какое-то время я жил даже больше не с мамой, а с бабушкой в городе Казань. Пока в один прекрасный момент, так как я все равно каждый год приезжал к отцу на гастроли в цирк, когда мне было уже... Ну, сперва отец хотел меня в 10 лет забрать, потом в итоге с мамой договорились, что в 12. Вот с 12 лет я уже основательно в цирке. Вот прям постоянно.
А я читала, что самый первый номер программы со Слонихой у вас был, когда вам было 6 лет, ну, а вашей сестре 8.
Правильно, правильно, потому что я же говорю, каждый год я приезжал к отцу, и когда мне было 6 лет, это было в городе Сочи, мой знаменитый дедушка Мстислав Михайлович Запашный вот, сказал, что внуки должны обязательно выйти на манеж, и на тот момент были слоны, и мы с моей старшей сестрой Валерией, она сейчас, кстати, тоже со мной работает в коллективе, вот, дед нам поставил такой небольшой номер, где мы выходили, выходила на манеж Слониха Рани, мы ее кормили, давали какие-то небольшие такие простенькие команды, там, поднять ножку, там, поподнимать хобот, покормить ее, вот, это был, ну, как бы, да, наш первый такой осознанный уже выход на манеж. Конечно, нам это было очень интересно, захватывающе, когда полный зал народу, а мы такие маленькие, ну, мы-то уже, конечно, думали, что мы большие, выходим перед столькими людьми, это было очень волнительно, нас гримировали, как настоящих артистов.
В костюмах?
Конечно, нам одевали, да, красивые костюмы. Ну, для нас было это как большая-большая такая ответственность на тот момент. Это было очень интересно, очень захватывающе.
Ми-ми-ми прямо. А ваша дочка Есения, она же тоже, наверное, уже грезит цирком?
Ну, дочку вот у меня уже, скажем так, на 100% опилочный ребенок. Опилочные дети – это когда ребенок рождается при цирке, да, и все время, начиная с самого-самого детства, путешествует и познает профессию цирковую. Дочь, да, уже ей будет вот 18 числа 4 года, и она уже ездит на лошади, учится там. Когда у нас рождаются тигрята, она к ним подходит. Ну, в общем, ей это все очень-очень интересно, и посмотрим. Надеюсь, что будет будущем она станет тоже цирковой артисткой.
У вас есть с вашей супругой номер на красивый на лошадях, лошадиный вальс такой.
Да.
И я читала, что она помогает вам дрессировать маленьких тигрят, а с большими как-то пока не соприкасаться.
Ну, большими, конечно, это, во-первых, опасно, да и законом запрещено. А с маленьким, ну, там, конечно, не помогает, она больше играет, больше интересуется. А вот с лошадьми, да, она приходит на каждую репетицию, сидит целый час, подает нам стейки, специальные палочки, подает нам морковку.
Морковку?
Ну, да, так что, ну, морковку для лошадей, лошади кушают морковку, это у них считается как подкормка. В качестве поощрения Есения нам наша доченька всегда, когда она заканчивается, она подает. Бывает, что-то даже советует. Там,
мы же вроде про Елену говорили,
нет? Нет, про Есению. Мы говорили про Есению, про дочку.
Да, мы плавно перетекли, мы говорим сразу обо всем.
Да, обо всем, давайте.
Слушайте, я читала, что вы вначале занимались акробатикой.
Ну, у нас такая... сейчас, да.
Или вы все сразу вместе?
Ой, ну, если честно, да, цирк Ярослава Запашного, мы хотим, чтобы он вернулся. У него было так, что у него сначала акробат на скакалках, потом лошадки с женой, потом колесо смерти, смелости, давайте назовем так, не будем. Потом тигры, то есть он 5 раз на манеже, вот так.
Да, еще в балете даже танцевал.
Еще и в балете танцевал, да, это было.
Были такие времена, но сейчас...
Иногда мы с Ярославом даже работали вместе. У меня партнер уехал по очень важным делам, по семейным обстоятельствам. И Ярослав его подменил, и мы вместе отработали пару представлений в качестве клоуна.
Слушай, вообще, я хочу сказать, что у нас, в принципе, семья, династия наша, все запашные, разноплановые артисты, не только дрессировщики. Все мы попробовали и пробуем до сих пор какие-то новые для себя жанры постоянно. В этом и наша и есть фишка запашных.
Слушайте, господа запашные, вот этот номер «Колесо смелости», там же без страховки.
Да.
И там же огромная высота. Как? Никто с него не падал, не ломался?
Ну, как не падал? В цирке все вообще жанры, они, в принципе, очень опасные, очень, скажем так, трудновозводимые, да, очень трудно создать какой-либо номер. А «Колесо смелости» – это очень-очень опасный номер, очень рискованный, очень эффектный. Да, в свое время я его тоже работал, но сейчас уже надо выставлять приоритеты, да, если раньше я работал с отцом, и если, не дай бог, со мной что-либо бы случилось в колесе, отец мог бы отработать без меня, да, тигров. Сейчас у меня такой возможности нету, поэтому пришлось выбрать...
Тяжелая неказиста, жизнь сына народного артиста.
Вот в цирке люди, которые вообще попадают в цирк, да, они же, наверное, как-то раньше выходят на пенсию. Как вообще вот эта социальная жизнь? И есть ли возможность из цирка, ну, как-то совсем поменять свою профессию? Или она все-таки похожа на замкнутый, как вот как балет, например?
Скажем так, да, это вопрос, наверное, ко мне, потому что я в цирк пришел в 16-летнем возрасте, Всеслав Всеславовичу. Он отпросил меня у моих, скажем так, родителей, забрал под свою ответственность, воспитал, всему научил. И вот в пандемию я ушел в другую стезю. Я ушел там в горнолыжный прокат, рекламой заниматься, бизнесом, продвижением, тем. Ну и начался цирк, и я вернулся, потому что не смог без него. Ну вот, скажем так, как и говорил Ярослав на пресс-конференции, это болото, которое затягивает, и если оно тебя затянуло, уже из него выбраться очень тяжело. Цирк – это наша жизнь, это наш дом, и сидеть на одном месте мы не привыкли. Нам надо ехать покорять вот к вам в Пермь.
То есть вы в душе цыгане все-таки?
Дедушка Всеслав Михайлович говорил, белые цыгане.
Белые цыгане. Артисты цирка – это белые цыгане, потому что мы постоянно кочуем, постоянно переезжаем. Даже домой мы приезжаем к себе буквально на месяц максимум в году.
В отпуск мы едем домой.
Да.
Нет, но у вас дом в Сочи сейчас.
Ну да.
Да? Ну чего хорошо, когда там, да.
Чего вы не поехали?
А кто-то у нас есть и с Новокузнецка, и с Усть-Илимска были люди там. Я, если честно, вы не представляете, я из глубинки Сибири, село, где 20 человек живет. То есть это я недавно перебрался в Сочи, там под Краснодаром живу, а так я вообще из глубинки. И туда я приезжаю тоже в отпуск до сих пор. У меня там все родственники, родители, дедушки, бабушки. Да, это 100 километров от Омска вглубь туда, где тайга, медведи. Да, 20 человек, и они как зомби такие, мы еще живем, мы здесь.
Слушайте, не напрягает эта жизнь? Вот вы в раннем возрасте начали заниматься цирком, да? Вы же какое-то время прожили с бабушкой, потом все, туда, погружение в цирковую жизнь. А как же школа? А как же вообще привычка вот к этому особенному распорядку? Как это было? Расскажите.
Тяжело. Школа была, это тяжело. Я вообще хорошо учился до 7 класса, пока не пришел в цирк. Как пришел в цирк, начал учиться не так хорошо. Но зато научился договариваться хорошо.
А это как?
Ну, сестра меня быстро научила. У меня старшая сестра Екатерина Запашная. Расскажу вам такую секретную историю. Я когда пришел в цирк, все, у нас с утра репетиция, мне надо было приходить на репетицию. И для цирковых детей, скажем так, делали, если ты репетируешь, можно было приходить там ко второму уроку, к третьему уроку, ну, потому что ты занят в цирковом деле, и все учителя к этому относились с пониманием, что ну вот, цирковой ребенок. И тут сестра мне говорит: а ты что, говорит, в школу ходишь? Я говорю: ну да, вот репетиция закончилась, и иду в школу. Она говорит: так не ходи. Говорит, можно же пойти и лечь спать. Я такой: как это? Она говорит: ну вот так, иди, никто не заметит. Папа еще на репетиции, на второй в школе, на следующий день скажешь, что у тебя была долгая репетиция. Я такой: ну давай, окей, попробуем. В общем, я хорошо это распробовал, что буквально через неделю Катя мне сказала: ты что, уже совсем офигел? Ну-ка, давай, иди в Олежку.
А папу вызывали? Кого-нибудь? Папу, маму?
Папу, ну, у меня были... У папы были на тот момент хорошие администраторы. Папа был очень занятой человек, потому что он совмещал гастрольную деятельность с директорством Сочинского государственного цирка. Да, он был директором, также артистом и директором программы. Он постоянно мотался туда-сюда. Суббота-воскресенье он на спектаклях. С понедельника по четверг он в Сочи. Потом возвращался, репетиции, опять спектакли. Ну, и, в принципе, время на мою учебу у него не было. И он всегда просил, назначал у нас такой администратор работал, Александр Владимирович. И вот он меня ходил, устраивал в школу, потом забирал документы. Ну, конечно, периодически ему Александру Владимировичу звонили и жаловались школы. Тут у вас опять не ходит молодой человек Запашный. Вот. Ну, бывало, он меня прикрывал. Не говорил папе, что я не хожу. Вот, я потом исправлялся, конечно, там. Был такой даже случай, что Нижний Новгород, рядом с цирком там, такая классная, крутая школа цирковая, ну, гимназия. Ну, и опять же, приехали корреспонденты снимать, как же учатся цирковые дети. Вот, но главного циркового ребенка в школе не оказалось.
Дома спал?
Ну, не знаю, может, где-то гулял. Вот. Ну, в итоге тогда уже вот Александр не выдержал и рассказал папе, что меня опять нет в школе. Вот. Я, конечно, потом был наказан, сколько там меня не отпускали. Да. Не отпускали гулять.
А когда наказывали Ярослава, я тоже попадался под руку, потому что нас
часто... Я был очень смышленый в этом плане.
Да, вы друзья.
Отец запирал меня.
Да, Ярославу было тогда 17, мне 18. Мы вместе даже жили, иногда нас селили вместе.
Оба получали.
Ну, конечно, я говорю, что даже вот меня отец наказал и на ночь начал закрывать в номере, чтобы я никуда не вышел, там, вечером, да. Ну, один день он закрыл, на следующий день я пошел, сделал дубликат ключа. Вот. Ну, очень весело. И жизнь, она такая у всех.
У бабушки такого не научат.
Школу я закончил, в итоге все равно. Ну, в итоге же и поступил в институт, отучился. Вот, как бы за знания все равно цеплялся.
Я знаю, что вы хотите сыграть в кино. Были у вас предложения такие? Ну, я прочитала в одном из интервью.
Может, не я?
Вы...
Нет, я не помню такого. Как бы по профессии я вообще, в принципе, актер театра и кино. Я закончил театральный, да, институт культуры именно в этой профессии. Ну, пока, честно, предложения именно... Были какие-то предложения, знаете, именно сыграть в каких-то массовках и так далее и тому подобное. Но в связи с тоже с большой-большой занятостью, потому что мы постоянно на гастролях, не сидим на одном месте, у нас репетиции, начиная со вторника.
Ну, это уже, наверное, после цирковой деятельности.
Да, отец, допустим, сейчас вот периодически снимается в кино. Вот буквально недавно снялся в фильме, скоро будет показывать там на федеральном канале.
Как называется?
Ой, честно, даже пока не могу вспомнить.
Продолжение киноистории мы послушаем после короткой паузы. Напомню, сегодня в программе «Надкушенное яблоко» у нас знаменитый представитель цирковой династии Ярослав Запашный и пиар-директор программы «Тигры на земле и в воздухе» Сергей Белинский.
Вы слушаете «Пермский спутник». «Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Привет всем, кто слушает радио «Спутник» 91,2 FM. Это программа «Надкушенное яблоко». И мы продолжаем диалоги о цирке с пиар-директором программы «Тигры на земле и в воздухе» Сергеем Белинским и Ярославом Запашным, представителем знаменитой цирковой династии. Мы обсудили ваше желание, но невозможность сняться в кино и о том, что ваш папа снялся в фильме. Название пока не спойлерим, потому что еще и неизвестно, да? Хотела задать вопрос. Вот вы дрессировщик тигров. А какие животные были еще до них, и как вообще получилось так, что вы отринули других животных и пришли к тиграм?
Почему отринул? Я не отринул. В моем, в принципе, цирковом деле именно с животными я сталкивался только с лошадьми и с тиграми. Ну, со слонами это был такой опыт детства и потом уже чуть-чуть более старшего детства, но там слоны были уже дрессированы, уже были взрослые, которые были там на 20 лет старше меня. И, естественно, там никакой дрессуре я участия не принимал.
Они умели больше, чем ты уже, да?
Конечно.
Писать,
читать. Очень умные животные.
Нет, слоны, да, безумно умные. Животные безумно красивые.
Но говорят, что они очень мстительные.
Очень. Иголку ложишь, они могут хоботочком ее взять и переложить.
Аккуратненько.
У нас был даже случай, у нас работал такой слоновожатый, дядя Саша Ковешников, сейчас его, к сожалению, уже нет, и он получил зарплату, и у нас были такие специальные кителя, вот здесь на груди кармашки, он туда эту зарплату убрал. Вот, счастливый зашел слоновник, и слониха Ради, она его очень сильно любила, как бы хоботом начала его там трогать за голову, и раз, и вытянула эти все деньги у него из кармана, и ам, и съел.
Да, обидно, открой рот, достал.
Очень сильно расстроился, потом он долго ждал, когда она сходит в туалет, вот, но деньги так и не нашел.
Беда, беда, огорчение. А где вообще учиться дрессуре? Как учат дрессуре?
Кто-то приходит, ну, сейчас это вообще очень сложно, да, просто вот прийти и в цирк сказать, я вот хочу быть дрессировщиком. В основном, конечно, дрессура это такое, как из поколения в поколение, поэтому цирк, в принципе, да, такой именно структура, где очень много цирковых династий. Отец передает сыну, да, ему передает его отец.
Ну, это а вне династии, наша... просто ну, человеку ну, какому-то
бывает,
с улицы.
Да, вот, допустим, есть такой знаменитый дрессировщик сейчас, очень популярный, очень сильный, Владислав Гончаров. Он работает со львами, и как бы он не цирковой изначально, он пришел в цирк, ну, пришел, изначально работал администратором, потом в цирке Шапито, и вот ему это понравилось. Ну, тогда это было как-то попроще, можно было купить там льва и начать пробовать. Вот он попробовал, у него получилось, сейчас он один из самых лучших дрессировщиков. Ну, опять же, есть и недоброкачественные, которые и сейчас вот в цирках маленьких в Шапито покупают себе там одного львенка, это как бы просто идет зарабатывание денег, скажем, вот так вот.
Вот смотрите, дрессировщик и укротитель.
Это да.
Разница в понятиях, давайте
конечно,
ее обозначим.
Давайте. Укротитель это человек, который укрощает уже взрослое, уже состоявшееся животное. Как бы это, который подавляет,
так подавляет сказать, характер
подавляет,
животного,
подавляет характер, да.
Да.
Вот.
Как это выглядит?
Дрессировщик это
не на словах, Ярослав, как это выглядит? То есть, если укротитель стоит в клетке, выбегает бешеное животное, которое ему все страшно, он пытается защитить себя, кидаться, рычать и всеми возможными на то время, да, там возьмем там при царе Горохе методами, то есть там пистолетами, еще что-то, стреляли, пугали, животное зажималось. Утихало, и вот укротитель было... вызывал бурю эмоций, да,
эмоций у зрителя,
зрителей.
Он подавил как бы хищного зверя, да. Там не было
то есть он
никакого...
стал над ним властным, скажем.
Да, но он становится альфой, да?
Да, становится альфой в клетке.
Дрессировщик
да. Сейчас это не приветствуется, конечно же.
Ну, такого сейчас нет. Сейчас дрессировщик это когда ты с самого детства, с тигрят, это как воспитатель, как учитель, как родитель, который учит животное с самого начала, самых маленьких подгузников, скажем так, да? Вот. Учится, и тигр вместе с дрессировщиком становится взрослым, опытным животным. На самом деле тигры очень-очень пугливые животные. И если в детстве ты это животное напугаешь, то уже даже ближе к году, ну, он просто на тебя кинется и ничего не будет делать.
То есть с ним
и
надо...
последствия будут печальные.
Очень
да.
аккуратно,
ну, да,
не
это,
напугать.
Это очень-очень кропотливая работа. Это надо часами сидеть с ними. Просто сидеть. Вот заходишь к ним в вольер, они маленькие, чтобы они не испугались, чтобы они поняли, что ты не принесешь им никакого вреда, что ты их будешь кормить, что ты их будешь гладить.
Да, это большая ответственность. Многие, даже заводя какое-то одно животное в семью там, или ради ребенка, заводят ту же кошечку-собачку и даже с ней не справляются. Сколько животных потом на улице и так далее. А у нас 9 тигров, 8, 12 было в свое время. Вот. И это большая ответственность. Много людей за этим следит, ухаживает, помимо Ярослава, дрессировщики, ассистенты и так далее. И сам Ярослав и с маленькими тигрятами не вылазит из цирка, он там с ними нянчится, играется, кормится, молочком поет.
Знаете, как у меня, допустим, идет репетиция со взрослыми, кто-то идет, сидит там с маленькими, просто чтобы вот...
Чтобы они не были одни.
Чтобы был контакт, да, с человеком, чтобы они знали, что человек – это хорошо, что человек – это добро, что он...
И чтобы они, скажем так, не упустили тот момент, как и говорит Ярослав, в детстве главное разглядеть потенциал животного, что он умеет делать. Потому что, что вы видите на манеже, да, в природе все это тигры делают сами. Они прыгают, стоят на задних лапах, стоят на передних лапах и так далее. Главное увидеть, когда они играются, еще что-то, потенциал животного, сейчас, что он умеет делать. И передать это Ярославу, если Ярослав сам не заметил, чтобы это он развил в животном. И все, и потом это он показывает на манеже, и люди, вау, тигры так могут. То есть он не заставляет что-то сверхъестественное, они все это делают вон в джунглях.
Сейчас расскажу об одном трюке. Допустим.
Сейчас, Ярослав, мы должны ненадолго прерваться на новости, и вот об этом трюке мы расскажем чуть позже. Напомню для тех, кто только что к нам подключился. Сегодня у нас в гостях представитель знаменитой цирковой династии Ярослав Запашный и пиар-директор программы «Тигры на земле и в воздухе» Сергей Белинский.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенное яблоко на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто слушает радио «Спутник». Меня зовут Надежда Ковалева. Это программа «Надкушенное яблоко». Сегодня у нас в гостях пиар-директор программы, которая сейчас проходит в пермском цирке «Тигры на земле и в воздухе» Сергей Белинский и Ярослав Запашный. Мы закончили над тем, что мы не дали Ярославу рассказать интересные случаи в воспитании тигров.
Да, до этого нам рассказывал Сергей историю, ну, про дрессуру, как это вообще происходит. А сейчас я хочу рассказать про трюк, который в свое время, даже не про трюк, про уникального тигра такой был. Тигр у отца и у деда Акбар. И вот он делал уникальный трюк «Стойка на передних лапах». Если забить в интернете просто «Тигр, стойка на передних лапах», сразу выйдет это фото с тигром Акбаром, потому что он был единственный вообще в мире тигр, который это делал. И опять же, это научить невозможно.
Подловить.
Да, научить именно вот, есть какие-то трюки, которыми, ну, есть свои ключи, да, у дрессировщика, но у всех они разные, да, там, у всех дрессировщиков, у нашей семьи, да, именно у моего отца, у деда, именно свои ключи, как научить животного определенным трюкам. Вот, допустим, ключа к этому трюку, его нет, не было и не будет. Это было именно подловить. Отец в свое время, тигр Акбар, перепрыгнул там с одной тумбы на другую и привстал на передние лапы. И так вот его закормили, подловили. И вот такой вот был уникальный, единственный в мире тигр, который прям вставал четко, стойку, как вот люди встают на руках, также Акбар вставал на передние лапы.
А долго готовится такой номер? И вообще номер вот какой-то новый, уникальный, он придумывается как раз исходя из того, что оп, ты увидел, ну,
смотрите,
да,
допустим,
у тигра что-то?
Если про этот именно уникальный трюк, то он не готовился. Это дрессировщик, да, увидел и вовремя его подловил.
Но его же надо закрепить.
Ну да, увидел, поддержал, закрепил.
А сколько привычка вырабатывается у животного? У человека 21 день, я знаю, а у животного?
Ну, смотрите, вот с рождения, да, тигренка, и ближе к году он уже может делать какую-то небольшую, простую, простенькую работу, да, на манеже. В среднем 2-3 года надо, чтобы выпустить молодую группу.
Сейчас вот у вас на арене выступает 4, и еще есть 4 тигра,
еще
и есть 5.
Еще 5 есть малышей, да.
И 5 малышей вы тоже с собой привезли?
Ну, конечно, у нас идет постоянно как бы такой процесс. Взрослые тигры работают, с молодняком репетируем. Кого-то из этого молодняка я буду добавлять в эту взрослую группу, которая уже постарше. Вот со временем они в нее войдут. Потом кто-то из этой старой группы выйдет уже по своему возрасту. Вот. И вот такой постоянный процесс.
Вот я хотела сразу же по этому поводу задать два вопроса. Первый. Расскажите, как зовут ваших тигров и какие у них особенности характера. Второй. Куда уходят животные, которые уже в силу возраста не могут выступать на сцене или там повреждаются, и отслеживаете ли вы их судьбу дальнейшую?
Конечно. Ну, как зовут, я не буду называть, да?
Чтобы это
не,
что,
чтобы
это
не сглазили.
Примета? Это примета? У цирковых тоже?
У цирковых очень много примет, вот безумно, причем не таких общих примет, как у всех людей, а у каждого свои приметы, которые ты себе придумал в голове сам.
Это по большей части касается Ярослава.
Ну, не только Ярослава, все цирковые артисты очень верят в приметы.
Хотя у меня была примета, я всегда заваривал чай перед выходом на манеж. Всегда.
Да?
Мне надо было попить чаю заваренного, хорошего чаю китайского.
Черненького.
Черненького, да. Пуэрчика.
У меня приметы прям вплоть до, что я с определенным человеком должен перед работой, который вообще не связан с моей работой, да, подойти там, пожелать ему удачи. О, до этого должен посмотреть определенный номер в программе, да? Ну, вот так вот связалось, что вот я это сделал, спектакль прошел у меня хорошо, с тиграми было все хорошо.
Схема выработана, схема работает.
Схема работает.
Нет, ну послушайте, все космонавты всегда перед вылетом смотрят фильм «Белое солнце пустыни». Это прям традиция. И многие спортсмены.
Это традиция.
И традиция, и суеверие.
Вот, дальше. Ладно, давайте идем дальше.
А дальше мы покупаем им путевки в кругосветное путешествие.
Нет, сейчас.
Они у нас на лайнере. Шутим, конечно.
Так как мы работаем, ну, в компании «Росгосцирк», и вообще сейчас, в принципе, компания «Росгосцирк» подписала контракт с прекраснейшим парком «Львов Тайган». То есть, с директором этого парка я сам лично хорошо знаком, мы очень хорошо дружим. Недавно он мне как раз подарил тигрят. И все животные, которые у нас стареют, мы потом отправляем именно туда. Там прекрасные условия, в Крыму солнце, огромные большие территории. Вот именно там они и живут потом.
А скажите, может ли стать дрессировщиком, укротителем, понятно, может стать, человек, который, ну вот, не испытывает в сердце любви к животным? Может ли дрессировать человек тот, который не любит? Есть такие люди, которые, ну, я не люблю домашних животных, ну фу, чего он меня трогает своей шерстью?
Ну нет, таких нет у нас. У нас таких нет. Ну, и я таких, по крайней мере, не знаю.
А правда, что цирковые животные прям не могут жить без манежа? Ну вот как любой артист, там, любой деятель радио, попадая в него тоже, уже потом не может жить без микрофона. Прям тянет.
Животным скорее тяжело без человека, который их воспитывал, не обязательно это будет манеж, будь это вольер, да, куда он к ним заходит, и они испытывают к нему, да, такие как чувства, как к своему отцу или к своей маме.
Ну, скажем так, вы же когда с работы возвращаетесь домой, если у вас дома есть там домашний питомец, скажем так, если это собачка, к примеру.
Две кошки.
То есть, если вы открываете дверь, да, вас встречают.
Они уже сидят.
Они уже сидят. Да. То есть, манеж, когда Тигры и Ярослав вместе там, они тоже уже хвостиками виляют. Сейчас кто-то будет играться, веселиться и так далее, репетировать и работать вместе. То есть, работа — это, как скажем так, официально работа. А так,
для них же это не работа, это их жизнь.
Они же кайфуют.
Они же не понимают, что это работа.
Они на трюк идут, даже когда Ярослав их не просит, они уже там бегут.
Побежали, да?
Да, он на оборотах. Подожди, сейчас не твоя очередь.
А скажите, с кем легче, Ярослав, с людьми или с животными?
Да со всеми тяжело. С людьми, с животными, в плане, что они не обманут, не предадут. Вот, а с людьми тяжело и интересно, знаете, как... И с теми, и интересно, и тяжело.
Как проходят вообще вот рабочие будни дрессировщиков? Вот у вас выступление, понятно, суббота, воскресенье. Понедельник, выходной. Вы в понедельник к ним ходите?
Конечно, у меня нет выходных. В понедельник я с утра уже еду за молоком, за курочкой, потому что понедельник у них легкий такой, легкий день, да?
А вот бывает, я знаю, что в зоопарках бывает разгрузочный день.
Обязательно,
в цирке тоже.
Да, понедельник, да? Это разгрузочный день, поэтому покупается, я с утра еду, уже это все закупаю.
А где вы в Перми покупаете?
Ой, ну это уже я не буду говорить. Нет, у нас есть поставщики, которые привозят. Прихожу, у меня же опять же есть сейчас тигрята, которых им не важно, у них нету разгрузочного дня, и их обязательно надо прийти покормить с утра, надо обязательно прийти покормить вечером, так что пока у меня есть маленькие тигрята, у меня никаких выходных нет. Ну, могу, конечно, себе позволить, если придет свой тоже выходной другой дрессировщик и покормит их.
Угу. А потом?
Потом?
Ну вот как, сколько вы репетируете?
В среду обычно мы вот на радио у вас.
Да. Весь день.
Со вторника в 6:30 у нас подъем, в 7:30 уже репетиция. Вот мы репетируем с тиграми, до 10:30 у нас репетиция. Потом проходит прогон лошадей, их надо обязательно погонять. Потом тигры вывозятся на улицу, гуляют там в вольере. Потом есть какое-то свободное время, в 4 часа уже опять цирк, в 5 часов репетиция с лошадьми, потом опять репетиция с тиграми и домой отдыхать.
А на улицу они ходят?
Ну, конечно, мы обязательно строим в каждом городе вольер на улице, чтобы они получали солнечные лучи, витаминчики.
То есть где-то у нас в Перми, да, в здании цирка, где-то, ну, там есть открытый вольер.
В каждом цирке есть двор, и в этом дворе мы обязательно строим вольеры, строим загоны для лошадей, левады. Вот. Но здесь хорошо, здесь приехали, здесь левады уже построили до нас, поэтому не пришлось строить. Мы еще, мы не просто, да, артисты цирковые, мы еще и строители. Мы приезжаем и где-то что-то постоянно строим.
Вот еще такой вопрос не могу задать, два точнее. Многие люди категорически заявляют, вот мои знакомые, я в цирк не пойду, не хожу, не ходила и ходить не буду. Там над животными издеваются.
Я великий оспариватель этих людей.
Давайте об этом скажем.
Давай оспаривай, Сережа.
Ну, я сталкивался с такой тенденцией. Я это все изучил, изучал и изучаю по все дни, как это работает. Во-первых, это работает как информационная, скажем так, да, война. Да, это все началось с приходом цирка Дю Солей в Россию. И буквально там за полгода до гастролей, например, в городе Казань, начались массовые вбросы информации. Там какого-то слона в машине, какого-то тигра бьют, какую-то собачку, какую-то что. И эти видео все там десятилетней давности
на мыльницу.
То из Китая, то еще что-то. И поднимается хайп, хайп. Как-то можно, как-то можно, как-то можно. И через полгода приезжает цирк Дю Солей без животных. Та-дам, приходите и так далее.
То есть это пиар-программа.
Пиар-программа. Это началось как пиар-программа, а потом переросло уже в такое, что там человеку, например, вот в соцсети и так далее, ему 12 лет, 13, он видит, мы его приглашаешь, приходите в цирк. Он, я не люблю цирк. Почему? А ты там был? Нет, не был. Но я не люблю цирк, там это плохо. А информативно он не может сказать, почему, что и как. То есть после мы пытаемся, приводим людей, делаем экскурсии, смотрят шоу, и люди меняют свое мнение и думают, да. Я вообще считаю, что без таких сафари-парков, как Тайган, без цирков, тяжело будет в будущем, потому что пожары и так далее, сколько животных гибнет, это только одна надежда на такие программы, которые будут создаваться, вот такие условия, будут создавать условия в цирках, в сафари-парках для животных и так далее, чтобы сохранить. Я за это. Потому что даже того, там, гепарда выпустили в природу, да, вот он от голода это и ушел от нас. Что сказать? А в той же в Европе запретили цирки, забрали животных и гуманным способом их усыпили, да, цирковых. И дрессировщики там слезами там полгода пережить не могли. Это.
То есть вот такое гуманное отношение к животным, да? У нас остается не так уж много времени. Совсем не осталось времени, мне показывает звукорежиссер. Ну,
значит, зовите в следующий раз.
Я хотела
только
задать...
начали разговаривать.
Да, только разговорились. Хотела задать короткие вопросы из опросника Марселя Пруста. Что для вас счастье? Наибольшее счастье.
Ярослав?
Счастье – это когда все спокойно в работе и хорошо в семье.
А что для вас наибольшее несчастье?
Несчастье – это потеря каких-то близких, родных.
А что вы цените в друзьях?
Правду.
А почему людям надо идти в цирк?
Говори, почему.
Потому что это эмоции.
Нет, потому что это правдивое искусство. Самое правдивое на свете искусство – это цирк. Здесь не поют под фонограмму.
Ну и что?
Нельзя снять второй дубль.
Ну ладно, но это эмоция. Это те эмоции, да, которых нам не хватает в повседневной жизни. Это когда мы можем и плакать, и смеяться, и переживать за артиста, когда он на огромной высоте, без страховки куда-то идет. Для чего? Зачем? Чтобы вас развлечь хлеба и зрелищ, как говорится. Но для него это жизнь. И он дарит ее, скажем так, зрителю своим искусством.
Это очень чистое искусство. Спасибо вам большое. Я напомню, сегодня у нас в программе «Надкушенное яблоко» Сергей Белинский, пиар-директор программы Пермского цирка «Тигры».
Пользуясь случаем, приглашаю всех в цирк до 3 сентября. К нам в гости приходите. Ждем.
«Тигры на земле и в воздухе» и представитель знаменитейшей цирковой династии Ярослав Запашный. Меня зовут Надежда Ковалева. Всем пока.
«Надкушенное яблоко». Вкус культуры.